Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Неповторимый облик православной церковной музыки складывался веками и сохранился до наших дней. О красоте и глубине ее воздействия на людей писали многие писатели и поэты. Ею был поражен французский писатель Теофил Готье, посетивший Россию в 60-х годах XIX века. А какие строки посвящали ей Гоголь, Блок, Чехов? Антон Павлович сам в детстве пел на клиросе. Великие певцы Федор Шаляпин и Иван Козловский почитали за честь участвовать в церковном хоре. Темы нашей программы – музыкальная культура церкви. Наш гость – руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
На Русь церковное пение пришло в X веке из Византии. Было оно одноголосным, чисто мужским, и называлось знаменным. Знамена, или как еще их называют, крюки, это древние ноты, но в отличие от обычных нот, они могут обозначать 1, 2, 3 и даже 4 звука. И названия у них необычные. Например, голубчик борзый, змеица, чашка полная, скамеица. Спеть по ним мог только тот, кто знал, как они звучат. Поэтому крюки называли в старину «тайной замкненной». Строгое одноголосное пение слушали при дворах Владимира Мономаха, Юрия Долгорукова и Ивана Грозного. 6 веков звучало оно на Руси, пока в середине 17 века ему на смену не пришло многоголосное партесное пение, то есть пение по партиям. Партес записывался не крюками, а нотами. Новые благозвучные мелодии очень полюбились царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону. Они-то и дали ему широкую дорогу. И только старообрядцы совершенно не приняли партеса и до наших дней поют только по крюкам. Все русское хоровое искусство ведет свое начало от духовных песнопений. Тем не менее, именно духовная музыка была надолго вычеркнута из музыкальной жизни нашей страны. В результате неустанной борьбы советского государства с любыми проявлениями религиозного сознания уже к началу 30-х годов прошлого века она полностью исчезла из концертной практики. Почти на 40 лет. Ее постепенное возвращение на концертную сцену началось в конце 60-х годов, когда произошел спад очередной, так называемой хрущевской волны гонений на церковь. Каждая попытка исполнить духовную музыку в концертных программах давалась с неимоверными трудностями. Первыми были Александр Свешников и Александр Юрлов. В 60-е и 70-е годы, дабы не будоражить и без того настороженного внимания контролирующих инстанций, музыканты всячески избегали словосочетания «духовная музыка». В программах значилось «старинная русская музыка», «древнерусское певческое искусство», «русская хоровая музыка прошлых веков». По той же причине не объявлялось и название исполняемого сочинения.
Давали концерты, где, когда видели, ну, местное, допустим, начальство, если видела литургия, тут же запрещали. Владимир Николаевич писал и говорил нам, что мы исполняем не литургию, а опус номер 31.
Здравствуйте, Алексей Александрович. С тех пор, как светские композиторы стали сочинять духовную музыку, вот уже несколько веков не прекращаются споры о том, насколько церковны их произведения. И сегодня продолжаются спорить и регенты, и композиторы, и простые прихожане. Ваш хор тоже исполняет сочинения известных композиторов. Вот что для вас церковная музыка?
Конечно, церковная музыка та, которая не мешает молиться. И такой созданной музыки немало. Но одновременно, может быть, даже по стилю не настолько церковной, но которая как-то прижилась.
То есть церковь умеет как-то так исполнить то, что вот эти люди сочинили, так громогласное такое, может быть, слишком страстное. Но церковь как-то вот приглушает вот это вот человеческое, и там рождает что-то вечное.
Да, я с вами совершенно согласен. И также вот я об этом размышляю иногда, ведь то пение, знаменное пение, которое было на Руси до 17 века, далее это все было сломлено, и насаждалось портесное пение, но тем не менее все равно как-то вот русская церковь все это прожила, и уже к концу XIX века стали создаваться произведения с опорой на древние песнопения и распевы. Греческий, киевский, знаменный. И вот этот путь, который прошла духовная музыка, он свидетельствует о том, что Дух Божий, он дышит где хочет.
При всей своей огромной прижизненной славе Петр Ильич Чайковский никогда не чувствовал себя баловнем судьбы. Слишком часто посещали его сомнения, приводившие к отчаянию и нервным срывам. Просветление, как правило, наступало во время работы. В один из таких светлых моментов Петр Ильич начал писать литургию. 18 декабря 1880 года она была представлена в духовном концерте Русского музыкального общества. Ночью Чайковский писал брату: «Полная зала, и, несмотря на запрещение аплодировать, страшная, неожиданная овация». Композитор понимал, что эта овация лишь подольет масло в огонь негодующей критики. Огонь разбушевался еще до публичного исполнения литургии. Все началось, как только это сочинение напечатал в начале 1879 года издатель Юргенсон. Речь шла о том, чтобы вообще запретить это сочинение. Дело дошло до судебного разбирательства. Критиков Чайковского не убеждал тот факт, что он сохранил веками устоявшийся порядок церковной службы. Все дело было в характере музыки. Петр Ильич позволил себе отступление от устоявшихся традиций. Надо сказать, что в этом он был далеко не единственным. Многие русские классики слышали в свой адрес столь же суровые упреки в отступлении от установленных правил. Среди них Глинка и Костальский, Гречанинов и Рахманинов. Но годы спустя их сочинения начинали звучать в церкви. В конце концов, право на исполнение литургии было отвоевано в концертах, но не в церкви. Однако недоброжелатели продолжали утверждать: очевидно, что песнопения божественной литургии были взяты господином Чайковским только в виде материала для его музыкального вдохновения. Литургия Иоанна Златоуста – первая, но не единственная из духовных сочинений Петра Ильича Чайковского. Ее судьбой распорядилось само время. Сегодня литургия в исполнении сильнейших певческих коллективов звучит и в храмах, и в концертных залах России.
Почти никто из великих русских композиторов не прошел в своем творчестве мимо церковных мотивов и тем церковных. А вот что можно сегодня сказать о современных композиторах? Как они относятся к этому? Используется ли ими сегодня вот то богатство церковной музыки вот в их произведениях?
Композиторы очень разные. На многих сильное влияние оказало такое авангардное направление, потому что какое-то время считалось, что музыка, где нет каких-то диссонансов, это вообще какое-то старье, извините, да. Но на самом деле в храме воспринимается и благолепно звучит музыка, основанная на законах гармонии. Потому что как ученые, так и композиторы ведь на самом деле ничего нового не изобретают. Они открывают те законы, которые дал нам Господь. И законы природы, физические, и законы созвучий. Это не человеческое изобретение, это гармония, данное свыше.
А нуждается ли сегодня церковь в новых сочинениях композиторских, в новых богослужебных каких-то сочинениях
недостаточно ли написано уже на сегодняшний день? Может быть, стоит вообще возвращаться к знаменному распеву и его насаждать, прежде всего, как такую историю, настоящее историческое исполнение?
Знаете,
аутентичное, я бы так сказал.
Отец Алексей, я думаю, что не должно быть у нас единообразия. Сейчас есть храмы приходские, есть монастыри. И даже, по-моему, хорошо, что в разных храмах есть какие-то свои стили, свои традиции. И где-то можно услышать знаменное пение, где-то можно услышать исполнение каких-то великолепных мужских коллективов, смешанные хоры. Ну вот вы говорили о музыке современной. Я думаю, что каждое время оно имеет право на выражение своих чувств, своей веры в творчестве. Что и Господь творец, и так как мы созданы по Его образу и подобию, вот это творческое начало, оно живет в каждом из нас. И если молитва рвется и злится в звуках, то, я думаю, это можно только приветствовать и стараться это поддерживать.
Одним из самых заметных событий столичной музыкальной жизни прошлого года стал концерт в зале имени Чайковского. В программе духовные песнопения сталинской эпохи 30-е, 40-е годы, начало 50-х. Эту музыку автор писал в стол, без малейшей надежды на то, что она когда-либо будет исполнена. Николай Семенович Голованов, прославленный дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, главный дирижер Большого театра, четырежды лауреат сталинской премии, обласканный советской правительственной элитой. Один из руководителей партии государства Климент Ворошилов, большой любитель пения, даже брал у него уроки вокального мастерства. Но как личность и музыкант Голованов сформировался до революции в стенах Московского синодального училища. Годы спустя он писал: «Синодальное училище дало мне все. Моральные принципы, жизненные устои, железную дисциплину, умение работать систематически привило мне священную любовь к труду». В 19 лет он, студент Московской консерватории, поступает в Московский синодальный хор помощником регента и одновременно пишет музыку. Сочинение молодого композитора печатает знаменитое издательство Юргенсона. Духовную музыку Голованов продолжает сочинять и в советское время, но уже тайком. Феномен песнопений Голованова состоит в том, что они впитали в себя отзвуки той самой эпохи, которая категорически закрыла доступ этой музыки в советскую жизнь. Митрополит Волоколамский Илларион, знаток музыки и композитор, так охарактеризовал этот авторский стиль. Музыка Голованова интересна тем, что в ней отражен интонационный строй 30-х-50-х годов прошлого века. В ней присутствуют даже некоторые интонации массовой песни. В 2010 году по благословению патриарха Московской Всея Руси Кирилла возродилось историческое имя Московского синодального хора, упраздненного советской властью 90 лет назад. Знаменательно, что одна из первых концертных программ состояла из сочинений Николая Семеновича Голованова, мастера, всю свою жизнь сохранившего верность русской духовной музыке.
Вы исполняете произведения, церковные, духовную музыку и в храме, и на концертных площадках. А есть ли разница в трактовке и в том, как вы переживаете вот это исполнение?
Я разницы не чувствую. И скажу почему. Ведь концерт – это не какая-то профанация. Если музыка написана как слова молитвы, молитва, конечно, она в храме имеет особое значение, как в месте благодатного присутствия Божьего на земле. Но на концерте эти слова они ничуть не умаляются. И также это остается молитвой. И Господь везде, и в концертном зале, и здесь, в студии. Поэтому вот с этой верой, этой надеждой мы исполняем духовную музыку и в храме, и в концерте, именно как молитвенные песнопения.
С древних времен традиционно в православном пении существовал запрет на такое, знаете, яркое эмоциональное исполнение, выражение своих собственных чувств. А вообще может быть музыка не эмоциональная, пение не эмоционально?
Наверное, может быть, здесь два подхода. Исполнение как вот полное отстранение себя как исполнителя, и это как вот церковное чтение, да, ведь мы не читаем с выражением «Отче наш», да, да, мы читаем это ровно, благоговейно и ровно. Но музыка, она сама по себе выражает чувства. И чувства – это тоже, наверное, то, что нам дано от Бога. Я думаю, если чувства светлые, чувства искренние, идущие от сердца, то, наверное, неправильно как-то вот это все выводить в некую такую личину благообразия и лишать и исполнителей, и слушателей вот такого живого человеческого чувства, обращенного к Богу.
Издавна мальчики-певчие, голоса которых называли ангельскими, принимали участие в церковной службе. Но были времена, когда не только духовная музыка, но и сама церковная служба была под запретом. Для этих ребят советская эпоха – далекое, незнакомое прошлое. И сегодня им трудно представить, сколько усилий и изобретательности требовалось для того, чтобы вывести на концертную сцену детский хор с духовными песнопениями. Вот что говорил об этом в одном из своих последних интервью выдающийся хормейстер, руководитель хоровой академии Виктор Попов.
Я вот почему я остановился на том, что именно в воспитании профессионала духовной музыки предлежит особенное место. И Александр Васильевич Свечников нашел выход. Знаете, что он сделал? Он пригласил нескольких поэтов и попросил их написать слова, близкие к тому, что передает дух духовного сочинения.
То есть на музыку духовных композиций?
Вот я вам сейчас назову, скажем, помните, было, то есть это замечательная херувинская Бортнянского. Да, мы стали называть ее «Утренние песни». Вот, и понимаете, как утренние песни, как явление солнца.
Солнце, я помню,
да.
Солнце,
вот, вот. Помню. Или, скажем, знаете, мы пели концерт Березовского «Не отвержи меня во время старости». Пели, естественно, другим текстом. Это знаменитая фуга «Прогонит ветер мглу ненастья». Вот как, какой текст придумал поэт.
В последнее время очень часто во время богослужения поют детские хоры. Вот, воскресные школы имеют свои хоры, православные гимназии. Как вы думаете, вот что вот это пение церковное этим детям дает? То есть понятно, что когда мы слышим это ангельские детские голоса, нам очень приятно. Вот это слушать, и это очень возвышенно. А для самих детей это не слишком большая нагрузка. Они понимают, что вот в чем они участвуют. Не рановато ли для них это?
Я думаю, что это совершенно замечательно, но здесь, конечно, главная миссия заключается в том, кто руководит ими и что этим детям прививается.
Как вы думаете, вот это дает ли детям какой-то иммунитет против той псевдокультуры или масс-культуры, которая нас постоянно окружает?
Я думаю, что конечно, потому что, к сожалению, массовая культура, она подавляет в человеке творческое начало и приучает его быть потребителем. Потребителем информации, потребителем неких суррогатов, схем. И мы все на себе испытываем вот это влияние. Но для человека, который все-таки вкусил настоящую пищу, всегда будет внутри потребность в подлинном, высоком и действительно том искусстве, которое обращено не к временному, а к вечному.
Когда Сергей Рахманинов писал свою «Всеночную», он еще не знал, что это последнее его крупное сочинение, созданное в России. В декабре 17-го он Россию покинет. К работе над «Всеночным бдением» Рахманинов приступил в начале 1915 года. Уже полгода шла мировая война, и без того напряженная атмосфера, царившая в русском обществе в последние годы, накалена до предела. Тревога и страх, отчаяние и бравада, недоверие к властям и революционный запал. Этими настроениями наэлектризовано и искусство. Я думаю, что в сердцах людей залегло неотступное чувство катастрофы, Так писал об этом времени Александр Блок. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Настроения, запечатленные в стихах Блока, были хорошо знакомы и Рахманинову. Он всегда остро и мучительно переживал социальные конфликты. Его композиторским откликом на события Первой мировой войны стало «Всеночное», сочинение тихое, умиротворяющее разгоряченные сердца, звавшее к миру и свету. Премьера состоялась 10 марта 1915 года в Большом зале Российского благородного собрания. Пел синодальный хор под управлением Николая Михайловича Данилина. В течение сезона он дал еще 4 концерта, причем часть из них благотворительные, в помощь жертвам войны. Эти концерты стали одним из главных событий московской жизни военного времени.
О православной музыке, о ее воздействии на сердце человека много написано, много сказано. А вот, может быть, есть у вас что-то сказать об этом? Как вы переживаете эту музыку?
Знаете, это большая тайна. Я иногда даже вот не понимаю, вот откуда что рождается, как происходит. Это действительно творчество, это область таинственная. Единственное, я всегда стараюсь молиться перед началом богослужения, что «Господи, помоги, чтобы мы спели все хорошо, и чтобы это было Тобой принято». И дальше все, вот, я надеюсь, происходит вот по божественной милости. И я часто замечал, что иногда что-то, когда не получается, даже у хора разваливается ансамбль, не строится. Вот, надо остановиться, успокоиться, помолиться, и каким-то удивительным образом все снова начинает жить.
Спасибо вам большое, Алексей Александрович, за то, что нашли время и пришли к нам на нашу программу.
Благодарю вас.
Благодарю всех, кто был с нами сегодня. Все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте Седмицы.ру в разделе «Видео». Там же можно ознакомиться со многими интересными материалами на религиозные темы. Всего вам доброго. Храни вас Господь.